Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 19 января на календаре. Доброе утро! Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, не стесняйтесь спрашивать и требовать. Но остановите рост цен на топливо. Здесь я читаю здесь, сейчас, секундочку. Но остановите рост цен на топливо. Ну чего они хотят? Ну смешно же уже. Ну как, если предположить, что это просто бизнес. А это просто бизнес. Ну чего они хотят в бизнесе? Прибыли? Я думаю. Мне кажется, прибыли. Если вдруг у вас есть еще какой-то вариант, предлагайте. Но мне кажется, прибыли. Вспоминаем Карла Маркса. Нет такого... ну, конечно, мы не имеем в виду топливные компании наши. Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли. Поэтому чего они хотят? Мира во всем мире, конечно, они хотят. Окончательного заживления озонового слоя Земли. Восстановление Амазонии, легких планеты. Конечно, процветание Сибири. Еще они хотят побороть рак, коронавирус. Что еще? Обеспечить нам безбедное существование отныне и во веки веков. Но главное, все же прибыли, наверное. Так вот, если выстроить пирамиду их желаний и целей, наверное, все-таки денег. Должен всегда ставить себя... Ну, не нужно, конечно, зачем, не делать это. Но иногда увлекательно бывает поставить себя на место того, действиями, чьими действиями ты недоволен. Ну, тут так, ну, по возможности, это всегда очень сложно. Ну, реально, это сложно всегда. Особенно в тот момент, когда ты очень недоволен. Но если предположить, что тут у вас есть возможность иметь мигалку на автомобиле. И у вас есть эта мигалка, вот она стоит на вашем автомобиле. Вот она есть. Больше того, может, у вас есть даже автомобиль сопровождения. Но что же вы, позволите ей заплесневеть и умереть от скуки этой мигалки? Нет, да и да. Время от времени вы, конечно же, в сложных ситуациях, находя, безусловно, очень быстро для себя моральное оправдание, вы будете ею пользоваться. Поэтому многие из нас и не имеют оружия. Потому что четко для себя понимают, что как только ты обзаведешься пистолем, сразу же ситуации, которые в обычной жизни проходят как-то для тебя безболезненно, там, ну, как-то, ну, повздорили, может быть, там, ну, пообижался на кого-то, ну, позлился, может быть, ну, обматерил его, в конце концов. Эти ситуации будут приводить к стрельбе. И, ну, предпочитают ними. Потом, представьте, что вы на такой должности, где ваша подпись стоит очень много денег. Очень много денег. Представьте, вот вы недовольны коррупцией. Но представьте, что от вашего слова, от вашей подписи зависят большие дела и большие деньги ворочаются. Но в какой момент к вам придет мысль, что вы должны получать какую-то достойную компенсацию за то, что даете другим зарабатывать колоссальные деньги, а сами при этом сидите, типа, на зарплате? Нет, хорошие, конечно, зарплаты сравнимы с зарплатой топ-менеджеров на Западе. Может быть, даже и выше чуть-чуть. Но, тем не менее, значительно более скромные, чем те деньги, которые вы могли бы получать, продавая свою подпись. Но вот в какой момент к вам придет мысль, что, да, ну, доколе, ну, в конце концов. Понимаете? Поэтому это я к чему? Я к тому, что поставьте себя на место производителей топлива. Поставьте себя на место дилеров автомобильных, которые сейчас стараются извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Уникальной, драматической, но реально сложившейся ситуации на рынке продажи новых автомобилей. Ну, то есть есть возможность рвать клыками, резцами, даже коренными зубами рвать, вот это, урывать себе гигантские куски этого пирога, мясо вырывать из нашего тела рабочего. Ну что, вы не будете этого делать? Да, конечно, будете. Ну, конечно, будете. О чем вы говорите? Я вспоминаю эту мантру китайского чиновника, не знаю, из-за инфляции и общего удешевления денег, выросла ли эта сумма. Но тогда, когда я впервые встретился с этой новостью, эта сумма была 10 тысяч долларов. И китайский чиновник должен отвечать себе каждый раз, такую тренировку проводить психологическую каждый раз перед зеркалом утром. Я смогу отказаться от взятки в 10 тысяч долларов, если сегодня она мне будет предложена. Я смогу отказаться от взятки в 10 тысяч долларов, говорит он. Я смогу отказаться. И потом все так. Я смогу отказаться. Я смогу отказаться. Я смогу отказаться от взятки в 10 тысяч долларов. Неужели я смогу отказаться от взятки в 10 тысяч долларов? 10 тысяч! 10 тысяч, говорит он! Ну что ж, я идиот, что ли, отказаться от взятки в 10 тысяч американских долларов? Конечно, естественно, Сергей Волк говорит, не согласен, по топливу немного иная сфера. Естественно, но давайте согласимся. Это бизнес или нет? Давайте просто ответим на простой вопрос. Это бизнес или нет? Производство автомобилей и производство хлеба. Разные сферы, согласитесь, разные. Но задачу решают одну – развитие и получение прибыли. Ну, что же они разные? Это как вы и негр какой-нибудь. Что, нельзя говорить негр? Так это как вы и нига какой-нибудь. Вы, конечно, разные, но вы люди. Человеки. Homo sapiens. Я так думаю. Фроги Дог, доброе утро, приветствую. Сергей Волк, естественно. Александр, доброе утро. Тот, кто надо, с нами одним словом, как наш бот-мессенджер прямо. Тот, кто надо. Тот, который приходит тогда, когда надо, туда, куда надо, и делает то, что надо. Соболь, доброе утро, Игорь Варелевич, приветствую. Здравствуйте, товарищ Мишаня Брянский с нами. Галина, доброго утра. Тимон Джураев, Алекс, здесь Ресориус на Южном Урале, сегодня минус 3. Очевидным образом потеплело. В то время, когда на Южном Урале, по сообщениям Ресориуса, минус 3, в Ферсановке минус 8. Александр сообщает. Ферсановка. Примат Ферсановки натуралом мы наблюдаем здесь. Роман Успешный, здравствуйте, Жев Комендор, доброе утро. Евгений Полосухин, приветствую, Аркадий Волдер, вас слушатель, наш слушательница. Георгий Конькова, Василий Бабай, Чепелев, Сергей, Екатерина Соловьева, Фондорин Седой тоже здесь. Да. Стефан Гилберт. Какие-то уже дико ночные сообщения. Но я надеюсь, что вы все равно тоже с нами. Так, вот мы так. Константин из Нью-Мексико. Приветствую вас. Юса. Константин из Юса. Классно, что заходите, правда, здорово. Саша Зум тоже здесь. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. В отличие от всех других видов бизнеса, это абсолютно бесплатно. Ибо это не бизнес. Это наша с вами скоростная, массовая, быстрая, тотальная коммуникация. Говорит МСК-бот. Сегодня нужно было, Фондорин? Какое-то что-то крещенское, но, по-моему, какое-то такое. Не знаю, сегодня разве в купель нужно было окунаться? Мне кажется, что это не. Ну, в смысле. Ну, я не знаю, я. Знаете, как нельзя. Нельзя системы безопасности брать и переносить непосредственно из одной локации в другую. И вообще многие идеи нужно адаптировать. Вы знаете, что наибольшим спросом у нас в России пользуется автомобиль. Ну как, ну некоторые автомобили просто сами по себе пользуются спросом. Вот они такие хорошие. Но вообще мы любим тачки, которые проходят так называемую адаптацию к российским условиям. Ну, там, более энергоемкая подвеска, теплых опций поболее, должно быть, там, какой-нибудь увеличенный бачок жидкости омывателя. Ну, и вообще, ну, как подготовка, защита картера, потому что дороги у нас не то чтобы очень, и все прочее. И мы думаем, вот хороший автопроизводитель думает о тех условиях, где будет эксплуатироваться автомобиль. Нельзя многие вещи просто взять и перенести. Мне кажется, Иордан, где происходило святое действо, крещение, Иордан, он несколько отличался, во-первых, по температуре, ну, а во-вторых, прибрежные территории Иордана отличались по температуре от того, что происходит у нас в январе. Поэтому я вижу в этом какую-то хитрость, уловку, ну, что ли, ну, не знаю, неуютное несоответствие. Я не против окунания, купель, вот это все. Но лично если бы я собрался вдруг, вот сегодня, к примеру, я бы хотел, чтобы мне приближенно Иордану условия создавали. Ну, нет, пусть она прохладная будет, водичка, конечно, я не против. Но там вот так вот, чтобы слева солнышко светило. Вот здесь вот оливы, оливы плодоносят. Вот здесь вот, здесь такой голубь слетает, такой... Присматриваешься к нему, а это Святой Дух, оказывается. Здесь плещется, здесь песок, такой рассыпчатый, не смёрзшийся, а он такой песок, потому что там что-то около 30 градусов со знаком плюс, а не со знаком минус. Потому что вот это крещение, да. А у нас это какой-то обряд на проверку силы духа, силы тела, ну, холодно все-таки, братцы! Поэтому насчет купели, не знаю. В этом смысле слабак, пишет Фондорин Седой. Видите, мы с вами, Фондорин, в этом смысле, да. Люблю, когда тепло или жарко. Вот баня — это мое. Но все равно с праздником, сообщает Фондорин Седой. Да, конечно, с праздником. Всех, для кого это важно, имеет значение, все остальное. Конечно, безусловно, с праздником. Но все равно мне кажется, что как бы... Уж если переносить обряды, да, по форме, чтобы они соответствовали, то хотя бы среду создавать какую-то уютную, тем более, что сейчас есть такая возможность, мы научились уже подогревать воду в больших емкостях, там, создавать какой-то микроклимат в отдельно взятых местах. Ну, как-то вот это вот все просто зябко как-то.
В движении.
Ладно. Так расскажите, что у вас там с движением. Это рубрика «В движении», потому что в ней мы говорим о движении. Не обязательно о пробках, но и о том, где и как, и насколько у вас хорошо вы выдаете это место. И мы все направляемся туда и блокируем там это движение. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Евгений Полосухин.
Евгений, приветствую. Да, как вы? Где вы?
Сегодня промчался по М-10 прекрасно, никаких будок от газелей нигде не зафиксировано, дорога свободная. И вот до фармацевтического проезда от Зеленограда за 40 минут.
Но это вам повезло. Сейчас у черной грязи в 6.12, 8 минут назад ДТП, и уже все такое чик-чик-чик, до Зеленограда уже пробка там.
Ой, ну, тогда люди. Всем удачи и терпения.
Попробуйте сегодня купить какой-нибудь лотерейный билет. Чувствую, чую ваш день сегодня. Видите, как везет вам. А ну, как повезет и в этом тоже. Нет, не покупайте. Ну, в смысле, я не призываю. Нет, оно окажется. Но если выиграете, естественно, конечно, выигрыш пополам. Но, ну а что вы думаете? Из Лобни очень сложно выехать через Шереметьево, через Носово вот здесь. Потому что здесь не то 2, не то... Так, 5.48 одно ДТП. 6.04 ДТП правый ряд, читаю я. Либо одно, либо два, но в любом случае эффект отрицательный. Из Лобни через Шереметьево, вот через улицу Ленина, выехать чрезвычайно сложно, потому что там все заблокировано дорожно-транспортным происшествием. Закладывайте больше времени на дорогу, придется постоять. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, да, Роман, всем хорошего дня, Александр. Информация по Ленинградке неверная. Там стоит значок якобы авария, якобы красная, где трасса.
Да,
вот,
ну, да. А на самом деле?
А на самом деле все едет, никаких проблем нет, никакой аварии нет. Видимо, она, может, была, притерлись, и люди по Европротоколу разъехались. Возможно, но никого нет. И вот сейчас вот я, именно сейчас я проезжаю, и вот доехал до Шереметьево-1, и едем, и никакой ни аварии, ничего. Поэтому, видимо, Яндекс опять...
Ну что, ну, это, ну, с другой стороны, это же не Яндекс, это же мы, пользователи. Это мы, пользователи, устанавливаем эти значки. Какими будут первые российские электрокары? Новые подробности. Черт, я взгляд упал на эту новость. И хорошо, что нет превьюшки, картинки нет. Тут же, я думаю, что сразу же кровь из глаз, такая фонтанами, как будто бы я ящерица какая-то. Это моя система защиты. Но посмотрим, нет, мы вместе с вами обратим на это внимание. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Тараторка.
Да, Тараторка, приветствую.
Со свежачком вам на въезде в Королев, там какая улица, Пионерская, нет, не помню.
Да.
Этот фура сложилась на ровном месте, прям он хорошо перекрыл дорогу, так что на въезд, ну там полторы полосы осталось, и... Встречный поток уже все начали смотреть, что произошло, поэтому образуется пробка раньше, чем, я думаю,
надо. И туда, где нужно постоять, и туда, где не нужно постоять, везде...
Они везде смотрят, везде, потому что обычно смотрят. Вот в это время там пробки нету, а сейчас есть. Ну, надо. Любопытно. Вы же тебе помогли лучше человеку.
Действительно.
Они просто смотрят.
Действительно, и не говорите. Спасибо. Volkswagen анонсировал новую быструю модель, ее покажут в феврале. Плевать. Вот все, что мы не можем посмотреть прямо сейчас, для нас этого не существует. Все. Форд Мондео сменил поколение. Плевать, нет у нас Мондео, и тем более, что это будет продаваться только в Китае. АвтоВАЗ будет приостанавливать сборку «Лада Гранта» и «Нива» каждую неделю. Проблемы с поставками комплектующих пока сохраняются и в новом году тоже. Плевать. Нет, не плевать, это наши хорошие. Это наши. Наши, нет, на это не плевать, это не очень хорошая новость. Ну, в общем, сейчас, как вы видите, я настроен пойти по новостной повестке дня. Все, сегодня мы будем словно блох... Нет, словно... Что есть более приятное, чем блохи прыгающие? Белки! Словно белки будем прыгать с новости на новость с вами.
Моторы.
Это не значит, что новости будут все позитивные. Российские «Тойоты» прибавили в цене до 254 тысяч рублей. Японская компания присоединилась к ряду производителей, уже успевших скорректировать ценники в новом году. Я так и вижу японский менеджмент. А они все тамошние. То есть, если вы бывали... Вы бывали в офисе «Тойоты», в головном офисе, там, где сидят бонзы, где сидят жирные коты японские, сидят, мяу, вот, и сидят с животами, и кошельки у них огромные, толстые, с иенами вываливаются из карманов, все они сидят. Вот. Бывали вы в этом здании? За весной, за супермаркетом на МКАДе. Там Toyota и Lexus офис головной, там сидит руководство. И ты вот так заходишь туда, тут тебе впереди ресепшн, за ресепшном налево кафе-ресторан, там можно вкусно и недорого покушать, комплексными... Или, как сказал бы математик, комплексным завтраком, обедом. Комплексным обедом. Вот. А и тут стена подсчета на стене. На стене висят все руководители, руководители, руководители. И они все оттуда. Они, ну, так визуально понимают, что российскому топ-менеджменту компания не то чтобы очень доверяет. Поэтому все руководители на ключевых постах в Японии, они все... Все японцы, вот. И я так и вижу, как они по рынку ходят и здесь говорят: вы присоединились уже? А что, вы уже присоединились? И мы с вами тогда заодно присоединимся и повысим цены до 254 тысяч рублей на отдельно взятый автомобиль. Компания Toyota отметилась первым в нынешнем году повышением рекомендованных розничных цен. Подорожали все... Не больная новость... Ну, в смысле, при первом приближении, потому что для нас рекомендованная розничная цена, понятие, это такое мифическое понятие, это миф какой-то несуществующий. Мы никогда не видим их, мы не знаем их и все остальное, и поэтому, ну, повысили. Потом приходит осознание, что елочки-палочки, если не повысили рекомендованные розничные, так значит подрастут и фактические цены, уже прошедшие через сито жадности дилеров. И вот здесь приходит осознание беды, какая-то беда пришла в дом. Так вот, в нынешнем году повышение цен, все без исключения продающиеся в России автомобили подорожали. Однако некоторые комплектации двух моделей все же удерживают прежнюю прошлогоднюю стоимость. Итак, что произошло? Подорожали на величину от 1 до 5,6% автомобилей. Эквивалент в рублевом исчислении 38 000–254 000 рублей. Старые ценники сохранили базовые версии внедорожника Land Cruiser 300. Так и хочется вот так вот сказать. Базовые версии Land Cruiser 300. Это вот эти как раз нищебродские версии барабан с галогенками, с черными пластиковыми дверными ручками открывания двери изнутри. Вот эти вот штучки запятые у Toyota, которые вы хватаете рукой, чтобы открыть дверь. Ну, они везде пластиковые, но это настолько дешевая версия, что это исполнение внутри из черного, некрашенного, негладкого такого обычного пластика, из которого делаются рукоятки детских пистолетов. Знаете, такой черный. Вот, с велюровым салоном, который не менялся уже тысячелетиями, и он даже когда новый, даже когда в дилерском центре ты подходишь к этому велюру, кажется, вот так вот сделаешь рукой по нему так, бам, а оттуда такая пыль. Фу, с клопами матрасными, подушек. То есть это такие пылесборники. И вот так неприятно ерзать, ты постоянно накапливаешь в себе статическое напряжение. Это удобно, когда неспокойный ребенок сидит на заднем диване такого автомобиля, то он может время от времени пальцем указательным так подносить его к уху папы за рулем, водителя, так, и бить его молниями все время, при этом ощущая себя этим супергероем каким-то. И молнии, так, тором, так, и постоянно молнии устраивать. Вот такая версия сохранила цену. Никто никогда не видел таких версий, только в интернете такую можно найти. Но, в общем, она стоит 5 777 000 рублей. Что же касается седана Corolla, он подорожал только в спортивной версии, которая никому точно совершенно не нужна. Ну, ладно, неважно. Как теперь выглядит ценник Toyota? Вообще, нужно сказать, что в какой-то момент хочется прокричать, как это делал Раджа в «Золотой антилопе». Когда он кричал: «Смилуйся! Хватит! Довольно!» И все такое. И вы помните, конечно, этот момент. Вот. И кричать примерно хочется вот это вот. Да, сначала да еще, ты думаешь, еще цены, еще цены, назовите цены еще. А потом такой.
Пощадите! Довольно! Помогите!
И все. Ты узнал все ценники. Все. Вот это эволюция покупателя в дилерском центре автомобильном, в частности, в Toyota. Ты заходишь такой, вот через секунду ты зашел в дилерский центр.
Да еще!
Кричишь ты. Да еще!
Еще!
И потом ты увидел ценники и такой...
Пощади!
Они такие: да вот тебе, посмотри.
Довольно.
Еще! Посмотри на этот ценник!
Помогите!
И все. Спаси... Но спасение не придет. Нет, не придет спасение. А чего ты, гад, удумал новый автомобиль приобрести, Тойота? 6 миллионов 470 тысяч Альфард стоит. 6 миллионов 470 тысяч. Все. Это одна ставка, потому что одна комплектация автомобиля. 6 миллионов 470 тысяч стоит Альфард. Это не мультивэн вам никакой. Никакой не полноприводный мультивэн. Ничего такого. Это Альфард Тойота. 6 470. Камри от 2 миллионов 58 до 3 миллионов 181 тысячи. Прибавка высокой комплектации составила 62 тысячи рублей. CHR. Автомобиль странный по всем показателям. Автомобиль странный по степени удовлетворения американских покупателей этого кроссовера. Автомобиль странный с точки зрения даже продавцов автомобилей Toyota в России, потому что представить себе, вообразить себе человека, который приходит за 2 миллиона 500, извините, 89 тысяч покупать хэтчбэк, маленький компактный хэтчбэк, превращенный чуть приподнятым клиренсом якобы в кроссовер, это странно. В общем, на CHR Toyota цены такие: 2 198, ну, 2,2 давайте округлим. И 2 миллиона 589 плюс хотелки дилеров. Че, до 3 миллионов, наверное, цена вырастет. Fortuner 3 миллиона 77 тысяч, 4 миллиона 180 тысяч. Лопнут глаза сейчас. 4,180 на старте этот автомобиль чуть-чуть в районе 2 миллионов был. Стоил Toyota Fortuner. Около 2, что-то такое. На старте, когда он был привезен в Россию, и это было не когда-то 30 лет назад, это было всего несколько лет назад. Все, Forge 4,180. Дальше Highlander 4,296 стартовая цена. 4,888 финишная. 4,888. Hilux 3,39, 3,972. Крузак 300, 5,777, 8,130. Это неправда. Land Cruiser Prado 3,237, 5,659. Я хочу обратить ваше внимание на вот эту интересную деталь ценообразования и модельного ряда компании Toyota. Вернемся на одну строчку ниже, точнее выше, точнее неважно как. Highlander, кроссовер Toyota, Highlander, стартовая цена 4,296. Toyota Land Cruiser Prado. Стартовая цена 3,237. 3,237. Прикольно? Прикольно. Зато дорогой Prado подорожал сразу на 254 тысячи. Высокая комплектация Toyota Land Cruiser Prado теперь оценивается плюс 254 тысячи или 5 659 тысяч рублей. И, наконец, RAV4. Низкая комплектация 2,169, высокая 3,110. Добро пожаловать в новый дивный мир новых дивных цен от компании Toyota.
Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Приветствую вас. Мне здесь Сергей Волк пишет. Посмотрите температуру в Израиле, сильно удивитесь. Израиль? Тель-Ави. Помните? Мимино. Тель-Ави. Тель-Авив? Да, пожалуйста, звони в Тель-Ави. Тель-Ави. Тель-Авив. А что, сегодня 13, в пятницу 16, 17 солнечного, в воскресенье 17, в понедельник 14. Но в смысле, я не знаю, как должно быть, поэтому мне кажется, что это все равно лучше, чем у нас. Может быть, это прохладнее, чем среднеизраильская температура или среднетель-авивская температура. Но это лучше, чем у нас, Сергей. Ну как, ни крути. Сегодня минус 7 в Москве максимально. Или минимально. Хотелось бы сказать минимально. Нет, но может быть и максимально. Минус 7. Потом 3, 4, 6, 8, 8, 8, 10 до следующей среды. Это на предстоящую неделю. Не календарную, в смысле, до воскресенья, а такую, просто неделя. То есть плюс 7 дней. Вот вам температура на ближайшие 7 дней. Так сегодня думают синоптики. Даже неправильно это говорить. Так сегодня утром думают синоптики, потому что к обеду они могут думать уже иначе как-нибудь. А к завтрашнему дню вообще просто изменить радикально свое мнение. Но пока что они придерживаются такой позиции, что сегодня в Москве будет минус 7, потом минус 3, минус 4, минус 6, минус 8, минус 8, минус 8, минус 10. Ну вот, а ночью будет минус 7, минус 5, минус 7, минус 11, минус 10, минус 11, минус 12, минус 13 к следующей среде. Сегодня переменно облачно, а потом снег, 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 и снова снег. Вот так выглядит наше с вами объективное какая-нибудь там погодная обстановка. Все, выяснили. Давайте вернемся. Мне кажется, мы еще не дотерзали этого кита. Мы с вами как акулы белые, как другие, может быть, хищники, падальщики, должны терзать тело этого плавающего пузом вверх на поверхности кита. Хотя нормально, кит чувствует себя хорошо с точки зрения продаж и уровня интереса граждан к его продукции. Но, тем не менее, давайте терзать его дальше. Toyota готовится к остановкам конвейеров своих предприятий по всему миру в феврале. Компания много месяцев не меняла план, согласно которому по итогам нынешнего фискального года собиралась выпустить 9 миллионов автомобилей. Однако цель оказалась недостижимой из-за долгоиграющего дефицита микроэлектроники. Заводы придется отправлять в простое, что выльется в сокращение месячного плана примерно на 150 тысяч автомобилей. Нужно сказать, что по итогам года Toyota недосчитается по отношению к лучшим своим временам более миллиона автомобилей, потому что мы знаем, что два крупнейших производителя в мире это Volkswagen и Toyota. Они выпускают в среднем по 10 миллионов автомобилей в год. Сейчас около 9. Таким образом, в феврале заводы Toyota выпустят порядка 700 тысяч автомобилей, а для выполнения плана нужно 860 тысяч. Примерно половина потерянных экземпляров приходится на заводы компании Toyota в Японии. Остальные 75 тысяч автомобилей не выпустят за границей. Ну, не выпустят и не выпустят. Ну, что же делать? Так, теперь давайте... А что, прямо видео есть? О, класс, действительно, прямо есть видео. Давайте теперь красоту. Мы должны с вами, как братья Коэны, которые, как известно, выпускают фильмы в специальном порядке. Ну, может быть, мне кажется, что это такой специальный порядок, но обычно... Ну, что вы? Ну, братья Коэны! Ну, после прочтения сжечь. Старикам здесь не место. Что еще там? «О, где же ты, братец?» Это вообще запредельная классика. Неужели вы... Ну, «Братья Коэн», ну, вспоминайте. Вот там один фильм серьезный у них выходит, а потом какая-нибудь комедия такая, ну, легенькая, но все равно интересная. Потом опять что-нибудь серьезное. Потом опять какая-нибудь комедия. И что-то такое. Вот, поэтому так и мы должны с вами выдавать что-нибудь серьезное, какую-то серьезную информацию. Потом раз и разрядочка пошла такая. И пошла разрядочка. Может, она со звуком даже разрядочка эта? А, здесь просто звук улицы, просто. Просто шипение, звук улицы, ладно. И, как всегда, почему-то опять подвисает. Ладно, сейчас я сделаю качество ухудшу. И все равно оно останется невероятно высоким по сравнению с тем, каким оно должно было быть, потому что сейчас вы видите ролик, который начинается на парковке знаменитой 5-й авеню. На кадрах сразу же появляется множество людей, одетых в стиле того времени. Какого времени? Это 30-е годы. И, между прочим, это не на хромакее все снято. Это не компьютерная графика, нет. Это фактически 5-минутный оцифрованный видеоролик, на котором показали улицы Нью-Йорка 30-х годов прошлого века. Здесь мы видим местных жителей 30-х годов прошлого века, разнообразные автомобили 30-х годов прошлого века. Мы видим автомобили, которые производились в золотой век автомобилизма, автомобильного дизайна, когда к дизайну, действительно, если обратить внимание, вы увидите, что концептуально автомобили похожи друг на друга, такси, в частности, но найти абсолютно одинаковые автомобили, ну, нет, тогда уже можно было, но, тем не менее, это разные в нюансах формы. Если посмотреть, то вы видите только такси. Видите, вот эти вот штучки, не видно, что они желтые, но они желтые. Это такси. А остальные, ну, концепция одна у них, конечно, но это плавные формы, это эти крылья потрясающие, это все. Это те времена, когда к производству автомобилей подходили индивидуально, когда существовали... Все еще существовали ателье, которые персонализировали ваш автомобиль. Так, а что это такое? Это мы сейчас перемещаемся в район Центрального парка, если я правильно понимаю, Нью-Йорк сейчас. Да. Да, вот, кстати говоря, вот эта парковка для карет, видите, когда она уже существовала? Она уже тогда существовала, и до сих пор в этом месте в угоду исторической составляющей в Нью-Йорке вы можете прокатиться на карете. Чего я делать вам не рекомендую, потому что это, ну, так себе удовольствие. Так вот, круглые фары, обилие хрома, современные технологии позволяют посмотреть нам на жизнь города почти 100 лет назад. Нужно сказать, что жизнь никуда не торопится в Нью-Йорке тогда. Ну, сейчас, конечно, это Да, очень интересно. Значит, парковка, 5-я авеню, множество жителей, один автомобиль, боковое стекло, центральный парк, мемориал Шермана, его можно найти на картах в режиме просмотра улиц. Потом мы перемещаемся и видим несколько роскошных автомобилей, только что мы проехали. «Шевроле», «Форд», конечно же. В описании видео указано, что оцифрованные кадры могут отличаться по цветопередаче. Некоторые звуки наложены искусственно, однако главной задачей автора видео была демонстрация местных жителей многообразия транспортных средств в первые годы массового автомобилестроения. Действительно, тогда «Форд», конечно, подложил свинью всем нам, придумав конвейер и поставив автомобили на потоковое производство, обеспечив нас, конечно, автомобилями, но, тем не менее, заложив вот этот фундамент однообразия и фундамент, фундамент такого, не, забрав индивидуальностью автомобилей. При помощи, я думаю, что при помощи искусственного интеллекта все это раскрашено, потому что действительно цветопередача такая пройдет. Но, тем не менее, интересно посмотреть на Нью-Йорк. Вот смотрите, здесь мы видим еще привет из 20-х годов, все еще оставшиеся роскошные лимузины, вот, и современные к тому времени автомобили. И, ну, классно, чуть посмотреть так. Машина времени, посмотрели немножко, заглянули туда. Все, посмотрели, да? Посмотрели на один великий город, Большое Яблоко. Как бы, что бы там ни говорили, жизнь в Нью-Йорке непростая, неинтересная, суматошная. Гораздо более неинтересная, чем в Москве, нужно вам сказать. Потому что мы должны гордиться нашим городом. Потому что Нью-Йорк — это, конечно, город не для клаустрофобов. Нью-Йорк — это бесконечно скукоженное пространство. Ощущение, что это большой город, который постепенно падает в сингулярность, куда-то на поверхность черной дыры. Он постепенно сжимается вокруг тебя, сжимается, и все, и ты чувствуешь себя муравьем в лесу секвой. И это неприятное ощущение, и жить там, конечно, не хочется. Вот Москва — другое дело. С нашими проспектами широченными, нашими кольцами, с нашими шоссе, которые проходят прямо через центр города. Пространство, парки везде, парки, зелень, простор, воздух. Ты видишь небо. Нет, ты не видишь небо, потому что здесь облачность лежит на голове. Но, тем не менее, ты видишь облачность и все вот это. Очень хорошо. Есть еще один город, который напоминает вот этим ощущением воздуха, ощущением пространства, большими парками, отсутствием такой настолько плотной застройки небоскребами, что действительно ты видишь только небо в зените прямо над собой. Вот только над собой его видишь, и все. Есть еще один город, он расположен в Европе, и называется этот город Берлин. Берлин. Мы знаем этот город, конечно. Этот город также важен и для обустройства московского движения, для концепции и некоторых новаций, которые используются в организации дорожного движения, потому что Берлин зачастую фигурирует в рассказах департамента транспорта о том, почему у нас сделано вот что-то вот так, а не иначе, как некий шаблон, некая матрица, некий пример для подражания. Потому что, ну вот, мы взяли иностранный опыт, к примеру, вот в Берлине. Вот так несколько раз от представителей департамента транспорта я слышал эту фразу. В Мумбаи, к примеру. Вот, или если нужно было привести негативный пример, какой-то плохой пример, то он говорит, ну вот в Лос-Анджелесе пример. Смотри, Лос-Анджелес, как там все очень плохо. Так вот, Берлин. Я не случайно сейчас заговорил о Берлине, потому что Берлин может подложить нам большую швань. И это нужно обсудить с вами. Потому что если уж мы сделали что-то однажды, если что-то произошло однажды, если однажды мы научились перенимать, в частности, европейский и совсем уж, в частности, берлинский опыт, значит, мы можем сделать это и дважды. А там сейчас творятся дивные и неприятные для мирового глобального автомобилизма дела.
Моторы.
Но во всяком случае они об этом говорят. Они говорят об этом, они думают об этом. И это настораживает. Это не может не настораживать, и это нас настораживает. Вот смотрите, что я принес вам подумать. Nissan раскрыл стоимость Pathfinder. Нет, не то я принес вам подумать. Какими будут первые? Нет, это тоже не то. Российский Дастер лишился. Нет, не то. Извините, сейчас, секундочку, я найду. Где? Hyundai, подожди секундочку, я же только что Берлин открывал. И куда делся Берлин у меня? Секунду. Ладно, хорошо, мы поступим иначе. Я открою новость эту еще раз. Она как бы зная, что мы планируем обсуждать это дело, она скрывается, эта новость, пытаясь оставаться в тени, но нет, мы выведем ее на чистую воду, эту новость, конечно же. И я сейчас вам расскажу. Дело в том, что в Берлине есть почитатели Греты Тунберг. Но есть граждане, которые... ну, вштырены настолько в экологию, что больше ничего не видит. И вот, пожалуйста, заголовок этой новости. Я вам его демонстрирую. Центр Берлина хотят, я бы поставил так, хотят, в скобках могут, закрыть для автомобилей. Такси и пожарные автомобили не затронет этот запрет. То есть такси и пожарки останутся. С подачи местных активистов немецкая столица скоро может стать городом, внимание, с крупнейшей в мире зоной, свободной от автомобилей. Петиция от группы, которая называет себя «Народный референдум за Берлин без автомобилей». Окей, за Берлин без автомобилей. Знаете, так, да. А можно за Берлин без электричества? Ну так, на всякий случай. Ну, к примеру, вернемся к истокам. Электричество мы сейчас добываем так, что мы убиваем природу нашу. Давайте за Берлин без электричества. За Берлин с кострами, лучинами и еще чем-нибудь. Нет, нет, не хотите? Нет, не хотят они. Берлин без автомобилей. Это такой народный референдум. Запущенная в апреле 2020 года эта петиция набрала более 50 тысяч подписей. И теперь идею рассматривает Сенат Берлина, который должен вынести решение уже в феврале. Если решение будет положительным, в самом центре города появится зона без автомобилей площадью, внимание, 88 квадратных километров. Это почти в 5 раз больше центра Москвы внутри Садового кольца. Садовое кольцо, помнишь? Площадь внутри, представляешь? Так вот, 5 таких площадей в самом центре Берлина могут стать пешеходными. Нормально? Границы для свободной от автомобилей зоны предложили считать кольцевую железную дорогу Берлина Рингбан, окружающую центр. Однако въезд в центр все же запретят не всем автомобилям. Специальные разрешения будут выдавать автомобилям экстренных служб, мусоровозам. Странно, зачем? Зачем? Мусор должен быть. Зачем? Зачем чадить небо, вывозить мусор? Пусть бы он перегнивал там, а потом бы это все, вот это удобрение и все такое. Такси смогут заезжать, а также автомобили служб доставки и граждан с ограниченными возможностями, которые не могут передвигаться по городу иным способом. Так и появятся берлинцы, которые отрезают себе ножки для того, чтобы иметь возможность въезжать все-таки к себе домой на автомобиле. Помимо этого, берлинцы смогут пользоваться каршеринговыми автомобилями для долгих поездок. Но, внимание, здесь тоже иезуитское ограничение. Но не более 12 раз в год. То есть каршеринг для тебя, пользование каршерингом превращается в праздник ежемесячный. То есть раз в месяц ты можешь воспользоваться. Или же не пользоваться весь год, накопив 12 поездок. И из расходов приглашать родственников из других земель немецких, приглашать друзей, там, одноклассников, однокурсников, сослуживцев. И... кататься с ними по центру Берлина 12 дней кряду на рождественские новогодние праздники, к примеру, 12 раз в год. Вот как выглядит зона внутри Берлина без автомобилей. Видим ее, да? Это очень большая территория. И в этой связи, конечно же, невозможно не спросить вас о том, что если... Я понимаю, что история не терпит сослагательных наклонений, и что было бы, если бы, такого в истории не бывает. Но, тем не менее, мы же с вами сейчас не на экзамене. Мы люди свободной воли и действительно свободной фантазии. И поэтому мы можем предположить, что, к примеру, экоактивисты победили. То есть, во-первых, сейчас нужно сказать, что происходит в Берлине. Сейчас в Берлине происходит проверка демократии как таковой, правильно? Проверка демократии. Потому что, ну окей, эта фигня собрала 50 тысяч подписей. Это петиция. Мы же не знаем, что берлинские автомобилисты собирают в ответ. Правильно? Значит, да, в новости об этой петиции ничего не сказано. Но я думаю, что она есть, конечно же. Потому что, ну, вообразить себе же такую огромную территорию, в которой живет, я думаю, более миллиона человек. И автомобили там одно из главных средств связи. Кстати, наравне с велосипедами. Потому что в Берлине очень велосипедное движение тоже развито. Предположить себе, что автомобилисты Берлина просто так сидят, сложа руки и ждут, пока их принесут в жертву экологии, они не будут. Вот. И поэтому я думаю, что автомобилистов там будет даже больше. И вот здесь вопрос: экология и новомодное течение социальное, или же действительно демократия, которая говорит, что такое демократия, власть народа, но это как бы власть той части народа, которая более солидаризирована, да? Той части народа, которой больше. И значит, та часть народа, которой больше, она должна угнетать и унижать ту часть народа, которой меньше. Правильно? Вот сейчас пешеходы собираются угнетать и унижать автомобилистов. Я хочу спросить вас вот о чем. Если мы рассматриваем Берлин как некую песочницу, где опробуются какие-то методы, которые потом мы можем перенимать себе, давайте вообразим. У нас даже есть примерная территория. Ну, в 5 раз больше, чем внутри Садового кольца. Это чуть меньше, чем в пределах 3-го транспортного кольца. Чуть меньше, чем в пределах. Кстати, обращает на себя внимание, вот Александр Евгеньевич пишет, в пределах ТТК развитие общественного транспорта позволяет реализовать берлинский сценарий. Возможно. Я, кстати говоря, не вижу ничего об общественном транспорте здесь. Я не вижу, потому что я вижу среди разрешенных средств передвижения автомобили спецслужб, мусоровозы, каршеринговые тачки, но только 12 раз в году, такси, автомобили служб доставки и автомобили граждан с ограниченными возможностями. Помимо этого, берлинцы смогут пользоваться чем? Все. Я не вижу здесь ничего об общественном транспорте. В целом не вижу. Еще в 2014 году подготовленный по заказу парламента Берлина отчет показал, что автомобили отвечают за 58... То есть там есть такой свой департамент тоже, который... Ну, в общем, да. 58% трафика городского — это как будто бы автомобили в городе. Хотя жители совершают на них только треть поездок. То есть 33% поездок совершают жители города. При этом эти 33% поездок занимают 58% трафика. При этом с велосипедами ситуация кардинально иная. Они предпочитают думать о велосипедах в этот момент. На них приходится 15% поездок и всего 3% трафика. А электромашины, спрашивает добрый хирург у нас в бот-мессенджере. Вы знаете, здесь речь не только об экологии. Вы же обратите внимание, здесь речь еще и о плотности трафика. И, ну, как бы, на мой взгляд, немножко радикальное решение такое. А как нам уменьшить трафик? А как уменьшить? А давайте возьмем и вот эти 58, читай, 60% составляющих трафика удалим. Удалим. Ну, просто возьмем и удалим. Это очень-очень удобный, но, на мой взгляд, хирургическим языком выражаясь, чрезвычайно радикальный способ. И... По словам активистов, инициатива должна привести к улучшению качества воздуха в городе, освобождению пространства для игр детей. Наконец-то у детишков будут укромные территории, где они покурить смогут, пивка выпить. Лавочек для пожилых, игр детей освободится пространство. А также... Эта инициатива сделает безопаснее езду на популярных среди берлинцев велосипедах. Велосипед. Для гей-парадов, конечно, добрый хирург, безусловно. Гей-парады тогда будут где проводить. Да, да, не. Эти дети, которые там спрятались от родителей, покурили, выпили пивка, они потом пошли на гей-парады. Им очень-очень удобно. А вокруг лавочки. И сидят пенсионеры, все жуют свои бараньи рульки. Эти, ну, это все, свиные рульки, заедают квашеной капустой, конечно. Все. Вопрос о нас с вами. Все, хватит про Берлин. Давайте про нас с вами. Итак. Предполагая, что однажды станет очевидно, что все предпринимаемые меры по сокращению трафика и улучшению жизни автомобильной в городе не увенчали успехом. Не увенчали. Нам все время говорят поменьше, а мы все время побольше ерзаем. Нам говорят, да хватит. Я говорю, нет, не хватит, еще. И прибавляется раз за 10 лет миллион автомобилей в Москве. Бац, 10 лет, еще 1 миллион автомобилей. Но в конечном итоге придет такое время, когда уже невозможно будет ничего сделать традиционными методами. Все, останется предпринимать нетрадиционные методы. Среди нетрадиционных методов для вас. Давайте, я придумал три сценария. Три сценария, которые вам кажутся запредельно правильными. Запредельно правильными. Сначала я хочу запустить голосование. Давайте мы эти сценарии обозначим, и вы уже начнете голосовать, а потом мы обсудим, какой сценарий и, главное, почему вам кажется правильным, а, возможно, у вас наметится какой-нибудь четвертый сценарий, и тогда мы его тоже будем обсуждать. Значит, сценарий номер один. Берлинский. Просто запрет автомобилей. Тотальный. Запрет тотальных автомобилей. Ну, мы оставим несколько категорий, как и в Берлине. Все. Наконец-то каршеринг превратится в роскошь. Такую роскошь, как посещение ультра-роскошного дорогого ресторана. То есть 12 раз в году вы только можете позволить себе в день получения зарплаты. Вы будете красиво одеваться. Господин Паниковский будет извлекать из гардеробов свои пасхальные штаны, и вы будете отправляться на автомобиле в прогулку по городу. Все, запрет автомобилей как таковых. В центральной части Москвы, к примеру, ну, начнем с Садового кольца. Давайте так. В пределах Садового кольца полный, тотальный запрет автомобилей, частных автомобилей в Москве, как одна из мер по решению накопившихся к тому моменту транспортных проблем, неразрешимых. Все, неразрешимых. Только радикальные способы лечения. Этот радикальный способ вам кажется запрет автомобилей тотальный. 134-21-35. Обычный городской телефон, вы голосуете, либо ваш штурман, начинаете наминать ее коленку, давайте ей такие невербальные знаки, мол, милая, пора голосовать. 134-21-35. Тотальный запрет авто. 134-21-36. Платный въезд. Платный въезд. Платный въезд. Такие вещи опробованы во многих городах, во многих странах. Там, центральная часть Лондона, к примеру. Платный въезд в центральную часть. Мы уже договорились, что это центральная часть. Это Садовое кольцо. Вот пределы Садового кольца. Платный въезд — наш способ. Я бы сказал так, очень платный въезд, с высокой стоимостью, такой, чтобы не всем по карману. Только так это будет работать. 134-21-36. И, наконец, въезд по номерам, то есть по очереди. Сегодня можешь въехать, завтра не можешь. Сегодня можешь, завтра не можешь. Четные, нечетные номера. 134-21-37. 134-21-37. Въезд по определенным дням. 134-21-37. Позвоните, проголосуйте.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 19 января на календаре. Могло быть хуже, но не стало хуже. Хотя могло быть и лучше, конечно. Могло быть менее слякотно, менее зябко, менее мерзко на улице. Но, с другой стороны, как я уже сказал, могло быть и более мерзко, более слякотно и вообще с ледяным дождем. Так что имеем, что имеем, и довольны тем, что имеем. Конечно же, но уже ждем июля, безусловно. Да, уже хочется, чтобы вот вдруг почему-то раз и июль. Ну ладно, мы готовы даже на первые числа мая. Не будем проскакивать. Праздники майские. Мы согласны на первые числа мая. Да, конечно. Не получится, Москва умрет без обслуживания гамазинов, магазинов, логистика. Это кровь Г. Москвы. Тараторка. Ну, вы бывали в Берлине? Тратор, бывали ли вы в Берлине? Мне приходилось бывать в Берлине несколько раз, причем один из приездов был вообще колоссальный. Мы въезжали туда, ну, иногда ты бываешь как турист, ну, мы всегда были как туристы, но все поездки были рабочие, и в нескольких поездках мне приходилось въезжать и выезжать в Берлин за рулем автомобиля. То есть мы ехали из других земель, из других регионов, иногда из других стран даже. У нас бывали такие поездки, когда там Италия, Швейцария, Германия, и потом и опять Швейцария. Через тоннели, через Альпы, вот прям на автомобилях, на поездах. Ты сидя в автомобилях, но на ЖД-платформах, заезжаешь на платформу, сидишь в автомобиле и в тоннеле. 40 минут едешь в темноте кромешной. Вот это вот все. И потом въезжаешь в Берлин за рулем. Его очень легко принять за пригороды Москвы, за Подмосковье. Ну, только, ну, что греха таить, почище. Вообще атмосфера почище. Полосы гораздо уже, полосы для движения. Ты едешь на не очень большом автомобиле, и при этом ты уже как бы так вот по зеркалам прямо так вот думаешь, сейчас смогу я проехать так, чтобы зеркала не свернуть свои из соседнего автомобиля или нет. Очень узкие полосы. И потом ты проезжаешь в город, и ты понимаешь, что ты как будто бы... Ну, это очень похоже на Москву. Чуть меньше такого советского ампира в виде сталинских проспектов, не отдельно стоящих зданий, а, к примеру, ты когда по Кутузе едешь уже внутри Третьего кольца, ты едешь по Сталинской улице, да, ты едешь и, ну, или по Ленинскому, когда едешь вот здесь, тоже в районе Третьего транспортного и внутри Третьего транспортного кольца. То есть ты едешь, и у тебя сталинские стены по сторонам, и это все величие, и огромные широкие проспекты. Вот такого ампира нет, но при этом строение и сама атмосфера очень похожи на Москву, поэтому я так в Берлин и вцепился. Вот. И вот этот новодел, как кто-то мне уже тоже написал совершенно справедливо, новодел, когда стекляшки современные, прямо интегрированные, и их пытаются вписать в исторические здания, очень похоже на Москву. Поэтому вот эта инициативная группа, которая предлагает запретить въезд в центр Берлина всем автомобилям без исключений, ну, с исключениями, но вообще гражданским всем, они тоже, я думаю, что-то такое думают об автомобилях доставки. И автомобилям доставки, наоборот, будет выгодно. Поймите, если мы сейчас, преодолев первые эмоциональные побуждения, сказать, да ну нафиг, да ну вы что, с ума сошли, да город остановится, потому что... И начнем рассматривать эту инициативу не с точки зрения сразу «нет», ну, а так, со стороны попытаемся на нее посмотреть, то вдруг окажется... Это страшное открытие. Вдруг окажется, что очень многие грани этой, безусловно, многогранной инициативы обернутся положительным эффектом. Вот вы сейчас со своими доставками погибаете в пробках сначала, правильно? На своих маленьких портерах и газелях, теряющих свои эти кузова. Вы теряете жизнь в пробках, время. Потом вы переходите в позицию outlaw, как бы вне закона, потому что вы пытаетесь как-то приноровиться у магазина, чтобы припарковаться так, чтобы, потому что парковаться-то негде, а вас же не думают. И вы пытаетесь припарковаться таким образом, чтобы... С одной стороны, бдить, чтобы вас не... Во-первых, чтобы на газон не попасть, потому что это сразу 300 тысяч штраф. Тыш, сразу 300. Во-вторых, чтобы пешие, конные, дирижабливые инспекторы вас не засекли. Потому что это сразу 5 тысяч штраф. Фу, в неположенное место. Вот, ну то есть вам это не нужно. Ну, вот, и вот это. А почему это происходит? Это происходит не потому, что мало мест для парковки или о вас не думают. Ну, в смысле, да, потому что, но только отсутствие парковочных мест – это не причина, а следствие того, что просто очень много автомобилей, которые нужно парковать. А прикиньте, если все гражданские автомобили исчезли, у вас появились гигантские площади, сравнимые с футбольным полем перед каждым магазином, где вы спокойно приезжаете и ходите барином там. Барином ходите на законных основаниях, потому что все, парковки не нужны, автомобилей нет частных. Автомобилей нет. Дороги пустые. Вы можете рассчитать время приезда так, как если бы вы везли товар на метро, а вовсе не на автомобиле. Пробок нет. и все такое. То есть с этими инициативами, с этими неожиданными, неожиданными, на первый взгляд, позитивными изменениями, которые могут произойти пока что в Берлине, а потом в перспективе и везде, я и предлагаю вам разбираться далее по ходу обсуждения этой инициативы. Если вы недавно к нам присоединились, я напомню, инициативная группа из экологически настроенных граждан уже собрала 50 тысяч подписей под петицией. По законам Германии 50 или больше должно быть тысяч подписей. И тогда парламент города рассматривает эту инициативу. О запрете въезда и вообще эксплуатации в центре города частных автомобилей. А Берлинский центр — это в 5 раз большая площадь, чем площадь внутри Садового кольца в Москве. То есть это, по сути, еще один большущий европейский город. И эта площадь может стать самой большой центральной частью города в мире без автомобилей. 88 квадратных километров. На полном серьезе люди это рассматривают сейчас. Абсолютно серьезно. Поэтому у нас идет голосование. Я предложил вам проголосовать за похожую инициативу. Ну, то есть, как бы подумать, что как могло бы это реализоваться у нас. Три варианта. Вам кажется менее болезненным или более эффективным вариант тотального запрета автомобилей в центре Москвы, как в Берлине? 134-21-36. Позвоните, проголосуйте. Все номера по 495-му коду. 134-21-36. Вариант платного въезда вы считаете более приемлемым? За большие деньги, чтобы это ощутимо дорого было, примерно как парковка в центре. 134-21-36. Платный въезд или очередность въезда? Въезд для отдельных автомобилей, автомобильных номерных знаков в отдельные дни. В одни дни четные, в другие нечетные номера въезжают. 134-21-37 тогда. 134-21-37. Возьмите и помните коленочку вашей спутницы. А она пусть звонит и выбирает подходящий для вас вариант. Да, Прогидок, согласен. Вы не единственный, кто пишет, что нужен вариант против всех. Но, к сожалению, если придется нам когда-нибудь выбирать, то придется выбирать из похожих инициатив. Вот так вот. Так выглядит вот это Берлинское кольцо. Видите, центральная часть города обозначена кольцом железнодорожным. И вот все, что внутри этого рингбана, так называемого ЖД-кольца, все предлагается сделать пешеходным. А что, давайте откроем карту Берлина просто сейчас в Яндексе и посмотрим, как это выглядит, на более понятной, более детальной карте. Вот как раз, видите, этот рингбан идет, и здесь же автомобильная дорога, вот она идет. Кстати, уже там пробочки такие, прямо вот, обзор берлинских пробок. У метро Инсбрукерплац очень плотная и внешняя, и внутренняя сторона рингбана. Вот этого, ну, автомобильного дублера, потому что рингбан — это железная дорога, она идет параллельно. Вот здесь пунктиром она обозначена. Ну вот и смотрите, видите, вот какая площадь. Вот это вот все. Вот Берлин. И вот это вот колечко здесь такое. Все пешеходное внутри должно быть. Прикиньте. Десятки, сотни улиц. Тысячи кварталов. И все вот это вот. Интересно, метро закопают? Должны закопать ведь, наверное, метро тоже. На всякий случай. Нет, только метрополитен и останется. Кстати, покрытие метрополитеном центр Берлина потрясает. Посмотрите. Видите, станции метро, как частенько они здесь. Как грибочки в лесу после дождя. А что будет с дорогами берлинскими, спрашиваете вы? Экоактивисты уже подумали об этом. Улица 17 июня вот здесь вот. На улице 17 июня и на всех остальных улицах будут установлены скамеечки для детишек, чтобы там, ну, курить, пиво пить. И скамеечки для бабушек и дедушек-пенсионеров, которые будут вот это вот... У, проститутка! На молодых красивых девчонок будут. Не, проститутка! А эти будут курить и пить пиво. Ох, да, конечно, да, конечно, да. Денчик, братишка, здесь с нами зашел и молодец, правильно сделал. С нами Вадим и Фроги Дог. Доброе утро, Верунчик, Олег Олегович здесь. Ай, Серж, Денис, Галина, приветствую. Василий, Александр, Митина, добрый Билли Бонс и Хард Кью. Неоника и Сержо, Мимитисма, Мимимишка и Олег Олегович. Еще раз Николай, доброе утро, Азат. Сергей Волк, Нурик Вигажан, приветствую папа Лера, Олег Олегович. Еще раз Баранкин, шеф-комендор. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Илья Сергеевич, добрый хирург и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Пишите. Дионис, вы что, какие 380 рублей парковка в час в Москве? 450, вы что? Вы давно не парковались. 450 там, где было 380. Ну, в большей части города. Все, прием пилюлей закончился. Давайте переходим к обсуждению. 7373-948. 7373-948. Хотелось бы определить какой-то порядок появления здесь активистов. Поддерживайте идею. Для вас 7373-948. Телефон прямого эфира. Наоборот, если вы идею не поддерживаете, вы не находите среди нашего голосования ни одного своего варианта, тогда для вас 7373-948. Телефон прямого эфира по 495 коду. 7373-948. Заходите. Активисты, экоактивисты, автоактивисты, все сюда. Будем обсуждать инициативы. Я предложил вам три варианта. Пока что эти варианты вот как выглядят с точки зрения привлекательности в нашем голосовании. Первый вариант — это тотальный по берлинскому сценарию запрет для использования частных автомобилей в центральной части города. Второй вариант — это сильно оплачиваемый въезд в центральную часть города. Сильно платный. Не просто платный, а сильно платный. Потому что если это будет просто платный, оно не будет работать. Это по типу парковок мы видим. Что там, где 40 рублей парковки, если оставить их в чрезвычайно привлекательных для горожан местах, то там никогда свободных парковок не будет. Поэтому просто условно платный въезд работать не будет. Въезд должен быть сильно платным. И, кстати, вопрос, это сколько? Вот сильно платный въезд, это сколько? Ну, я думаю, что это должно быть, несколько тысяч рублей в день. Минимум. Ну, чтобы въехать и ерзать по центру, там, тысяча минимум, а вообще несколько должно быть тысяч в день. Так, чтобы ты точно понимал, что если каждый рабочий день будешь ерзать, так это 5 тысяч в неделю, 20 в месяц, плюс ко всем остальным автомобильным тратам, ты уже подумаешь, а лучше 2 тысячи тогда, наверное, правильно? Так, чтобы 10 тысяч в неделю, то есть 10 тысяч в неделю просто на въезд в город, просто на въезд в центральную часть города. И тогда уже ерзающие просто так в булочную на автомобилях, на своих, подумают, а стоит ли? Может, и не нужно этого делать. То есть сильно платный въезд в центральную часть. Это второй вариант голосования 134-21-36. И, наконец, определение очередности въезда в город. Самая простая, самый простой алгоритм очередности по цвету автомобиля. Черные никогда не въезжают, белые через день, а кофе с молоком коричневые каждый день могут спокойно ездить. Да, это я бы так сделал. Общество без цветовой дифференциации автомобилей лишено будущего. Да, нет, все-таки очередность будет определяться по номерным знакам. Четные номера там, по четным числам календаря, а нечетные по нечетным. И таким образом вы как бы... мы вдвое сокращаем количество транспорта в городе. Потому что сегодня можешь въезжать, а завтра уже не можешь въезжать. А послезавтра снова можешь въезжать. Давайте обсудим. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Роман, доброе утро. А мы с какой точки зрения? С точки зрения нашей рассматриваем, с точки зрения правительства Москвы? Потому что с точки зрения Москвы, мне кажется, выгоднее сделать платный въезд.
Да.
А с твоей точки зрения проще купить второй автомобиль и есть на нем... В итоге все равно сэкономишь больше и поставить на него вот другой номер.
Нет.
Въезд я вообще не рассматриваю.
Ну как? Ну вы что? Это... Вы не видите, что 5 миллионов Хайлендер стоит? А что, Камри стоит 3,5? Ну какой? Ну, нет, параллельно мы вводим жесточайшие экологические нормы, и вы старое ведерко уже за 60 тысяч не купите. Все.
Я не предлагаю вам покупать 60 тысяч. Между ними кучу вариантов от 6 до 5 миллионов.
Ну нет, но средневзвешенный автомобиль стоит 2 миллиона. Многие люди захотят просто, чтобы каждый второй день иметь возможность въезжать в центр, покупать вторую тачку.
2 тысячи в неделю, 2
да.
тысячи за въезд.
Не, в день, не в неделю, в день.
В день, 10 тысяч в неделю.
Да, 10 тысяч в неделю.
52
да.
недели.
Да.
Получается 520 тысяч за,
да.
за 2... За,
то есть вы думаете, проще купить второй автомобиль, чем пересесть на общественный транспорт?
Ну, я, например, езжу так, выезжаю из дома, когда еще общественный транспорт не работает. 2 раза в неделю я езжу из загородного дома. На работу на машине да. я езжу каждый день.
Ну, 2 раза в неделю. Подгадать так, чтобы это были те самые дни. Те самые дни, когда можно въехать. Нет, я понял вашу инициативу, хорошо. Значит, смотрите, давайте будем рассматривать неожиданные грани этой инициативы. На мой взгляд, мы просто, ну, как бы... У нас сложился некий паттерн жизни нашей автомобильной, и, исходя из него, как бы сквозь него, как сквозь призму проходит свет и расщепляется на радугу, обычный белый свет превращается в спектры, да, в цветовые, так и сквозь призму нашего паттерна существования в городе транспортного проходит вся наша жизнь. И мы не можем, как наше зрение не способно уловить, к примеру, инфракрасный диапазон, правильно? Так и мы не можем уловить неожиданные позитивные эффекты от этого всего, потому что мы не привыкли это видеть. Я предлагаю нам, давайте попробуем сейчас сделать ужасную вещь с точки зрения глобального мирового автомобилизма, подумать, а что же в этой, как эта инициатива может действительно... И может ли действительно позитивно сказаться? Вот смотрите, сразу же. Во-первых, общественному транспорту, который сейчас, как я вижу, наземному, не подземному, наземному, потому что подземный работает, на мой взгляд, на пределе возможностей. Метро на пределе. Но наземный транспорт, я зачастую вижу электробусы, заполненные вообще никак. Ну, то есть стоящих людей там нет. Для всех есть место, чтобы сидеть, и причем они сидят по одному, ну, как в кино. Любишь, чтобы рядом с тобой никого не было, и такая возможность есть. То есть, как бы потенциал для увеличения пассажиропотока общественного транспорта наземного есть, и он велик. Сейчас наземный общественный транспорт представляется нам чем-то странным, потому что мы помним и мы привыкли к тому, что это какая-то такая странная штука, где ты втискиваешься сначала в него, потом тебе до него нужно долго-долго идти, потом от него долго-долго идти куда-то еще. Но, и больше того, и ехать не сильно быстрее общего потока. Не сильно быстрее. И тогда ты думаешь, нафига мне нужно садиться в общественный транспорт, если я не сильно быстрее буду передвигаться. Но предположив... что дороги очистились. Вы помните дороги московские 1 января? Прикиньте, такие дороги каждый день. То есть общественный транспорт будет, интенсивность его можно увеличить, наземного, увеличив пассажиропоток. Свободно, он использует все полосы, ему ничего не мешает. И вы доезжаете на электробусе куда хотите за 10 минут по центру города. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Такую инициативу я в свое время в Греции встретил, в Афинах. Она принесла очень хороший эффект.
Какой?
Честное слово, ну, разгрузился центр, как-то люди планировали свое время. Есть необходимость, значит, как-то иначе добирались.
Вот, мы туризм развиваем, потому что Афины, в том числе, один из поводов инициатив в Афинах, это было развитие туризма, правильно?
Конечно. И положительный пример еще один. Сейчас по Южному округу трамваи хотели просто-напросто убирать. Пустые трамваи, очень красивые, кстати, трамвайчики такие. Mm-hmm. Они пустыми ехали по всей... Измерили несколько маршрутов автобусов. Mm-hmm. Просто изменили им маршрут.
Вот.
Сами маршруты... И номера, по-моему, тоже, но это быстро привыкли.
Вот.
Знаете, сейчас... Получше, все загружено, да? Достаточно, не в пределах, угу. А именно положительно сказалось. Только нужно единственное изучить это, не да. Садиться
можно,
в автобус, который...
Можно вопрос, скажите, а у вас есть автомобиль ваш?
Есть автомобиль, есть. Работаю просто не очень далеко от дома, я с удовольствием его использую, у меня нет сложностей с тем, чтобы в центр, я спокойно поеду на метро.
Вот.
Я люблю этот транспорт.
Вот, видите, как принимается? Еще раз, ведь это же речь не о том, что запретить тачки вообще в Москве, речь о том, чтобы сделать ограничения в центральной части, ну, положим, в пределах Садового кольца, пока что. В пределах Садового кольца. Значит, смотрите, общественный транспорт. Что мне Анастасия пишет? Если нет людей в электробусах, значит, они не едут туда, куда едет основной поток людей. Анастасия, отчасти да, но с другой стороны, почему они туда не едут? Потому что есть сложности с определенными маршрутами. А прикиньте, дороги абсолютно пустые. Все, только электробусам отданы. Значит, они могут ехать вообще куда угодно, правильно? Они же не троллейбусы, которые только по линии проведения этих троллей, ну или как называется, ну проводов, а вообще куда угодно. Значит, вы делаете маршруты везде, они как муравьи в хлебнице, просто кишат, они везде могут ездить. И вам становится удобно, во-первых. Во-вторых, экология, реальная экологическая составляющая улучшается. В-третьих, сейчас я подумаю, что еще в-третьих. Ну, опять же, коммерческим извозчикам удобно, потому что парковочные места никем не заняты, потому что автомобилей в центре нет вообще. И тогда вы можете, вам делают отдельные парковки у магазинов, зона разгрузки, погрузки. Вы можете пользоваться такси, то есть, опять же, у такси все хорошо. Вы можете пользоваться без опаски этими средствами мобильной индивидуальности, потому что если вас кто и может задавить, то это электробус. Ой, ну тогда уж если задавит, то надежно. Да, сейчас я подумаю, какие еще выгоды.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, 7373948. Где же вы, экоактивисты? Где же вы, автоактивисты? Где же у нас здесь яростное отстаивание своих позиций? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Ну, смотрите, я вот живу в ближайшем Подмосковье, поэтому я как ездил на машине, так ездить и буду, объясню почему. Потому что мне на машине выходит дешевле, чем на общественном транспорте, если я буду покупать... Точнее, доезжать до платформы на общественном транспорте, потому что машину оставить там негде, там всегда все занято.
Да, нет, смотрите, но речь ведь идет вообще не о запрете въезда в город. Нет, именно в центральную часть. Если вы в Садовое кольцо не въезжаете, так вы продолжаете пользоваться автомобилем спокойно.
Ну, если мы говорим о Германии, да, о той же самой, но давайте не будем забывать, что они там немножко, ну, больные люди. Меня тогда интересует, куда... Все те, кто покупал себе электромобили, потому что у них там 4-5 часов, по-моему, бесплатная парковка идет, если ты пользуешься...
Кстати, я не увидел вообще... Спасибо большое. Я не увидел вообще в инициативе электроавтомобилей. Это действительно интересный вопрос, потому что речь ведь об экологии в первую очередь, потому что они чадят там и все остальное. И тогда вопрос об электромобилях. А мы-то здесь при чем? Скажут вам владельцы всевозможных Тесл и прочих этих Volkswagen ID. И говорят, а мы-то здесь при чем? Мы давно уже перешли на электричество и все остальное. Тоже вопрос. Но в нашей реальности электромобили... Это такая настолько призрачная категория, микроскопическая, что их можно пока не учитывать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман Геннадий. Да, вот Геннадий. Еду сейчас на автомобиле, вот так вот, смотрю как раз на автобусы, электробусы.
Да.
И знаете, ну это север Москвы.
Да.
Дмитровка, Коровенко, да, есть очень загруженные, где не то, что по одному сидят, а стоят плотненько.
Да.
Есть пустые.
Но это не центральная часть, правильно? Там нет, и на автомобилях тоже можно. Тоже
нет,
можно.
Можно.
А в центральной части они редко бывают заполненными, в центре города. Редко бывают заполненными.
Потому что, знаете, тоже еду по Покровке, навстречу мне проезжает там, по-моему, 15-й они маршрут там, да? Один проезжает человек 15, метрах 100 от него встречают, значит, ну, скажем так, в районе Армянского переулка, да? В районе уже вот трамвайного пути еще один навстречу, Покровские ворота непосредственно, где человека 4.
Да.
А уже у Ляльна переулка еще один навстречу. Пустой.
Вот.
И едет по маршруту. Ну, им страшно одним ездить, наверное.
Ну, то есть, понимаете, то есть есть потенциал для роста пассажиропотока.
Оптимизировать можно все. Но конечно. Страшно только еще другое. Знаете, нам же про платные парковки говорили в пределах Садового кольца.
Да. Да.
Ну, а что помешает? Ребят, понравится? Будем это делать дальше.
Конечно.
Нам же господин Собянин сказал, что сделать все, чтобы вам на автомобиле было неудобно.
Естественно. Нет, ну, сейчас неудобно. Вот, но всегда неудобно то, что вы не освоили. Как только вы что-то освоили, степень удобства, она растет пропорционально вашему опыту. Вам раньше было удобно лежать на спине, правильно? Потом вы научились переворачивать на живот. Потом оно было неудобно, но вы научились. Потом было дико неудобно сидеть. Ну, сидеть, держать спину, вот это все, голову, она такая тяжелая, постоянно в стороны падала. Потом освоили этот опыт, стало удобно. Потом было неудобно ходить, вы на коленках, на четвереньках. Потом освоили этот опыт, стали ходить, стало удобно. Потом вы стали бегать, потому что стало удобно. Потом вам было неудобно на велике, вы падали. Потом вы освоили этот опыт, поехали, стало удобно. То есть всегда неудобно, когда это новый опыт. Как только этот новый опыт вы делаете постоянным для себя, обычным, обыденным, тут же становится удобно. Вот сейчас неудобно пользоваться общественным транспортом, потому что это не новый опыт, не освоенный. Мне здесь кто-то смс-очку язвительную пишет. Откуда вы знаете про подземный транспорт, если вы в нем не ездите? Ну, во-первых, откуда вы знаете, что я не пользуюсь общественным транспортом подземным? Это во-первых. Я иногда там бываю. Иногда. А во-вторых, знаете, я на Луне вообще ни разу не был. Вообще не был на Луне ни разу. Но я что-то знаю про Луну. Ну, как бы, подумайте об этом. Вы в Китае ни разу не были, но вы что-то знаете о Китае, правильно? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман. Я вот еду рядом с автобусом, останавливаюсь на светофоре, смотрю, и 80% людей без масок, никто их не наказывает.
Давайте накапаем на них теперь, давайте прокуратуру на них натравим. Таким образом, освободим место для себя тогда, когда мы решим пользоваться автобусом. Место будет безопасное и свободное для нас. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Мы обсуждаем инициативу, появившуюся в Берлине, сделать центр Берлина запретным для въезда автомобилей вообще. А центр Берлина, та часть, о которой идет речь, это 88 квадратных километров. В 5 раз больше, чем площадь внутри Садового кольца. И эта площадь может стать запретной для автомобилей, частных автомобилей. Я предлагаю вам подумать, а что, если в Москве сделать что-то похожее? Доброе утро. Да, извините, слушаю вас. Не, не получилось, не дождался. Слушайте, тогда давайте я воспользуюсь этой возможностью и подведу итоги голосования. Вы были огорошены, как пыльным мешком по голове оглушены этой инициативой, поэтому голосование не очень массовое, но, тем не менее, некие позиции здесь обозначились в этом голосовании. Вот график, видите, голосование. Первая и третья позиция примерно поровну, вторая показалась самой привлекательной. Что это были за позиции? Я предложил подумать вам, в какой форме мы могли бы отрегулировать количество автомобилей в центральной части Москвы. По берлинскому сценарию тотальный запрет на использование частных автомобилей. Тотальный, то есть вообще полный. Просто взять и запретить. Мне написал кто-то, вот, где сейчас я попробую найти? Вот, Денчик, братишка, пишет. Вот каршеринг кайфанет, если заключит договор с городом. Денчик, знаете, если мы возьмем тупо и вот под копирочку будем перенимать берлинский опыт, там каршеринг есть в Берлине. Но инициаторы этой идеи, бредовой, по мнению многих, они придумали вот что. Что обычные граждане смогут пользоваться в этой запретной для автомобилей части города каршерингом 12 раз в год. 12 раз в год. По разу в месяц. Я не знаю, есть ли там система джекпота, то есть когда накапливаются неиспользованные поездки, и можете ли вы их накопить, и потом взять отпуск. То есть берлинцы будут реально брать отпуск И каждый день 12 дней отпуска будут ездить на каршеринге по городу и вспоминать, как это. Выходить из автомобиля, падать к выхлопной трубе, дышать этими выхлопными газами. О, мой автомобилизм, мой, когда-то это можно было делать спокойно каждый день. Опять будут садиться и будут ехать по этим пустынным улицам. Там. Там-дам-дам, ту-ру-ру-ду. Такая музычка будет, и перекати поле такой. Через какую-нибудь штрассу такой перелетает. Автомобилей нет, никого нет, сплошные велосипедисты. Велосипедисты, они будут, где я? И где я вообще нахожусь? Я во Вьетнаме сейчас? Или в Пакистане? Или где? Или я в Берлине? И вот это вот такая будет история. Так вот, каршеринг тоже получит определенные ограничения. Итак, наше голосование. Мы перенимаем берлинский опыт таким, в той форме, в которой он видится инициативным гражданам Берлина. 28% поддержали эту идею. Сильно платный въезд в Москву. В центральную часть, извините, в центральную часть города. При этом наша законодательная база, если вы помните, она уже подготовлена. То есть региональным властям дана возможность законодательная регулировать количество транспорта и вообще делать отдельные части города платными для въезда транспорта. То есть наша законодательная база уже превентивно готовится под какие-то похожие ограничительные меры. Вот. И видите, так же, как наши законодатели думают об этом вопросе, как о действительно перспективной идее платные въезды, так же, и вы думаете, что это одна из перспективных идей. 47%, абсолютное большинство из проголосовавших, считают, что введение платы за въезд в отдельные части города, в данном случае мы говорим о центральной части Москвы, это максимально подходящая для нас идея. 47%. Я лишь добавлю, что, на мой взгляд, эта плата должна быть не условной, а фактически ощутимой для того, чтобы эта мера была действительно эффективной. Эта плата должна, ну, так я ориентировочно прикидываю, ну, никак не менее 2000 рублей в день. То есть она должна сниматься, я думаю, не за количество въездов в город, а за день. Вот ты раз въехал, и в течение 24 часов, к примеру, для тебя действует вот эта оплата. Ты раз въехал в пределы Садового кольца, заплатил 2000, и можешь в течение 24 часов следующих ерзать туда-сюда, через Садовое кольцо. Ну, не менее 2000, не менее. То есть это должно быть ощутимо. И тогда мы получаем 5000 в рабочую неделю. Или 7 тысяч лучше, по примеру платных парковок. То есть 6 дней платных, воскресенье бесплатное. Да? Да. И тогда 6 тысяч в неделю или 24 тысячи в месяц за въезды. Вот это должно быть ощутимо. То есть это должна быть такая мера, которая заставит людей действительно принимать решение. Хочу ли я сегодня поехать на автомобиле? Или, может быть, ну его, я просто сяду в метро и так себе доеду, доковыляю. А там на электробусе спокойненько
проеду. Доброе утро, Роман.
Доброе.
Да, а смотрите, а если рассмотреть вот такой вариант?
Ой, так, извините, я не сказал проценты последнего варианта. Значит, 47% поддержали идею сильно платного въезда, и 25% думают, что хорошей идеей было бы четные и нечетные номерные знаки, четные и нечетные числа. То есть сегодня ты можешь въехать, завтра не можешь. Отдыхай, остываешь. Потом послезавтра можешь, потом остываешь. Вот это 25%, четверть проголосовавших считает эту идею хорошей. Да, продолжайте, извините.
Вот, платный въезд. Но вариация такая. Ну, например, кому-то нужно срочно что-то сделать. Первый час бесплатно. Вот. Можно успеть сделать все, что угодно при наличии пустого города.
Вот видите,
а потом каждый час по 1000 рублей.
А потом каждый час по 1000 рублей.
Да, чтобы люди там не бросали машину и не уходили там свои кофе пить.
Граф Влад Пронзитель в простонародье Дракула сейчас восхищается вами. Какой вы кровожадный. Он говорит, хочу себе такого ученика в подмастерье. Кровожадинка ты мой. Ты мой кровожадинка. Каждый час по 1000. Вот это инициатива. Ну, не знаю. В смысле, я не был готов к такой кровожадности, извините. А есть статистика, сколько из тех, кто в центр въезжает, там остается. А то центр у нас, как и весь город, транзитный. Если перекрыть центр, то тогда совсем беда будет, Михаил. Но нужны исследования, конечно, нужна аналитика, потому что если, ну, к примеру, если вы едете исключительно в центр, а такая возможность автомобильного посещения центра для вас закрыта, тогда, я думаю, многие будут, в принципе, отказываться от автомобиля, потому что, ну, тогда он незачем. Потому что тогда я прыгнул в метро или прыгнул на эту ласточку, синичка, дрозд, как она называется, вот эти поезда, или на электробус и поехал. Это будет означать, что общий поток, общий трафик автомобилей в Москве должен будет уменьшиться за счет тех, кто, в принципе, отказывается от автомобиля, потому что, к примеру, он исключительно в центр и ехал. Вот я сейчас исключительно в центр приехал. Ну, если мы говорим, обозначаем границы этой платной или запретной зоны Садовым кольцом. Вот я сюда, в Садовое кольцо, въехал оттуда, из-за Садового кольца и даже из-за Третьего кольца, въехал исключительно только сюда. И исключительно на 2 часа эфира. Но я выскочу и уеду отсюда. И если эта история будет для меня платной, я буду понимать, что мне нужно будет заплатить 2000 просто за то, чтобы приехать сюда на 2 часа, я буду, реально, я начну выбирать альтернативные варианты для себя. Реально альтернативные. И тогда я не просто не приеду в центр, а я, в принципе, не буду участвовать в автомобильном движении сегодня, потому что, ну, в первой половине дня, когда я приезжаю исключительно в центр, тогда моего автомобиля, в принципе, не будет в трафике. И это тоже, как бы, позитивно будет сказываться на общем количестве автомобилей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Сергей Волк, Москва. Слушайте, ну, платом, наверное, не вариант, потому что, представляете, сколько госслужащих там ездит на машинах, да, это получается, за нас что-то еще и им оплачивать будем проезд, что ли?
Нет, почему за свой... Нет, мы же не знаем.
Из налогов?
Я не знаю, нет.
Нет.
Из своего кармана, пусть будет, из своего.
Да, конечно, как, они же...
Мы натравим на них Бориса Джонсона, он научит их пользоваться велосипедом. Все,
они же все ради нас. Вы что, так нельзя?
Нет. Вариант, наоборот. Мне кажется, платный как раз и есть вариант, потому что мы таким образом сразу решаем несколько задач. Во-первых, сокращаем количество транспорта в городе в целом. Во-вторых, улучшаем экологическую составляющую в центре города. В-третьих, делаем центральную часть города, которая максимально привлекательна с точки зрения туристического притяжения. Правильно? Ну, туристы куда обычно? В центральной части, в Москве это тоже, потому что именно здесь сосредоточено максимальное количество достопримечательностей, интересных туристам. Поэтому мы делаем центр привлекательным для туристов, потому что, ну, не пробок, ничего, вот эти автобусы красные, хип-хоп, как они там называются. Кстати, очень удобные. Я во многих мировых столицах пользовался этими автобусами, потому что там есть русский язык, аудиогид, и ты действительно можешь здорово узнать город, познакомиться с его историей, культурой, именно вот проехав на таком автобусе. Особенно в Париже это классно работает. Так вот, туристическое притяжение, экология улучшается в городе, все остальное, и плюс пополняется городской бюджет. Пополняется городской бюджет, а деньги эти мы будем направлять на что? Ну, точно на что-то благое. На что-то благое пойдут эти деньги. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Михаил.
Да, Михаил, приветствую.
Мы ограничили въезд в город, а нагрузка на общественный транспорт возрастет.
В центральную часть, только в центральную часть. Нет, а вот мы выяснили уже, что в центральной части у общественного транспорта есть огромный потенциал по пассажироемкости. Потому что, ну, обратите внимание, в центре города на электробусы, они полупустые всегда ездят. Полупустые.
Правильно, пошли, никто не пользуется, у них маршруты такие, что ими невозможно.
Так маршруты именно такие, потому что колоссальное количество односторонних улиц, много парковок, много автомобилей. А если мы уберем тачки, прикиньте, мы можем в 5 раз больше электробусов пускать. Они как муравьи будут ерзать. По каждому они к подъезду будут у вас подъезжать. Прям к подъезду вас будут довозить.
Я живу на Лыхино, я уезжаю на 3-м поезде,
да,
допустим.
Вот нет, метро это проблема. Метро, потому что метро сейчас перегружено, да.
Мне, как жителю Лыхина, станет хуже. То есть мне все время будет становиться хуже и хуже. И что центр будет хорошо, а остальной части населения просто станет хуже от этого.
Ну что ж.
Они не доедут, будут входить не в 3-й вагон.
Я не помню, кто сказал у нас: лес рубят, щепки летят. Лес рубят, щепки летят. Великие дела требуют и каких-то этих каких-то лишений. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Доброе утро.
Да, приветствую.
Роман, вопрос, а как для жителей центра? Вот я живу в центре, внутри Бульварного кольца.
Да.
И что, как?
Продавайте.
Машины продавать.
Продавайте. Да, да, что, деньги появятся. Продавайте, на дачу поставите джакузи себе, там, сигару возьмете, коньячок. Пиноколаду будете намешивать себе и сидеть там, плевать на все. Надо продавать.
Здорово.
Вы знаете, я... Спасибо. Я по примеру нескольких своих знакомых, одна семья у меня есть знакомая, они вообще живут Тверская, вот дом прямо у Долгорукова. Долгорукий как бы... Вот если бы руку его развернуть немножечко, чтобы он не вперед как бы показывал дланью своей, а влево, вот так, если бы он развернул руку, как регулировщик, он бы показывал на их дом вообще, почти на их окна. Вот, у них есть автомобиль, Он все время стоит под подъездом, не платит деньги парковщикам, которые там во дворе орудуют, просто за то, чтобы тачка стояла всегда под присмотром, и пользуется им раз в несколько недель на дачу гоняют. А вот, а все остальное время тачка просто стоит, потому что вот здесь ты вышел, вот тут метро, вот здесь ты вышел, у тебя электробусы, вот тут ты можешь на самокате доехать, если надо что-то по центру там куда-то, вот, или пешком пройти, поэтому продавайте или вывозите на какую-то парковку, где-то за пределы Садового кольца, и там пользоваться, ну, как-то применяться, как-то, я не знаю, что-то вот это вот делать. Да. Видимо, какой-то канадец пролез, сказал, пишет Сергей. Да, канадец. Ну, в том смысле, что горец. Горец из города Гори. Из Гори горец. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе. Доброе.
Не знаю, насколько стоит обсуждать эту инициативу. Въезд в центр и так платный в город.
Нет. Парковки. Не, ну, парковка платная, а въезд бесплатный. Нет, давайте не передергивайте.
Парковки это компенсирует. А второе, если все поедут в центр пешком,
да,
то общественный транспорт на периферии умрет. В нем и так сейчас невозможно ездить.
А не надо ехать из периферии. Вы можете до Садового доезжать, там на перехватывающих гигантских стоэтажных парковках ставить тачку свою.
Какие гигантские парковки
получили? Ну, не знаю, вот вопрос веры, не вопрос веры. Вот прикиньте, если бы 100 лет назад, вот ровно в 1900 году, да, 100 лет назад, 1900 год, вам сказали, через 69 лет человек будет ходить по Луне. Вот вам бы сказали. Верите? Ну, какие были предпосылки для этого? Ну, какие? Ну, верите. Ну, как вы можете верить в то, чего... опыта, чего еще нет? Это вопрос, с одной стороны, казалось бы, фантастический. Или до появления мобильных телефонов, вам сказать. Вы верите в то, что вы сможете... Вот вы, когда были ребенком, вы же помните себя подростком? Вы помните, вам, как вы коммуницировали с друзьями, с вашими, со знакомыми? И вам бы сказали, вы верите в то, что через несколько десятков лет вы, находясь где угодно вообще, сможете достать из кармана маленькую пиндюрку такую, и звякнуть приятелю, и больше того, в экране телефона увидеть его изображение, у вас видеосвязь будет. Вы по видео будете говорить, глянь, что я вижу, глянь. Вот это. И будете снимать еще в 4К качестве. Ну да, вы не знали, что такое 4К. Будете снимать видео. Видео будете снимать. А потом это видео тут же продавать и зарабатывать живые бабки на этом видео. Благодаря своей маленькой пиндюрке, которая по мощности в 1000 раз мощнее того аппарата и вычислительной мощности того аппарата, который в 69-м высадил человека на Луну. Потому что та холера была по мощности примерно сравнима с нашей микроволновкой сегодняшней. И тогда вот спросить вас в вашем юношестве, спросить, вы верите, что так будет? А прикиньте, если это происходило, научно-технический прогресс происходил с той динамикой, с которой он развивался, а именно, с черепашьей скоростью. Вот в 20 веке научно-технический прогресс по сравнению с тем, как он будет развиваться сейчас, в 21-м, это была черепашья скорость. Черепашья. Это очень медленно. То есть вот эти 69 лет с выставки в Париже, для которой была построена Эйфелева башня, прошедшие 69 лет до первого шага маленького для человека, гигантского для человечества на Луне, Вот эта динамика сегодняшнего нашего дня выглядит черепашьей. Поэтому, когда сегодня мне говорят, вы верите в то, что... Я не знаю. Вчера ко мне в эфир, ну, в другой эфир там, телевизионный, приходил чувак, который принес уже устройство с микрочипом, вживляемым в мозг человека слепого, и обруч такой, который он надевает на голову, и человек без зрения, вообще слепой, получает, ну, пока что условную, контурную картинку прямо в мозг, не в глаза, минуя глаза, прямо в мозг того, что он видит. Если бы 10 лет назад спросили, вы верите, что такое будет? А это только начало этой технологии. Это просто это первый шаг, это фундамент. Дальше она будет развиваться. Пока что это не картинка окружающей среды, но контурная. И человек уже может понимать, что что-то происходит. Он пятерню свою может видеть. Да? Условно контурно, но видит. Спросили вас, вы верите, что такое будет? Ну, я это видел своими глазами. Мы вчера делали опыт. Я в этом, ну, как бы, я участвовал в этом эксперименте. Это уже работающая технология. Так это сейчас. А какой она будет через 5 лет? А через 10 лет? Поэтому, когда вы говорите, верю ли я, что такое будет, я очень не исключаю, что да, так будет. Я не исключаю. И самое увлекательное в этом нашем путешествии по технологиям и времени, и событиям, самое увлекательное, что мы не можем предвидеть и вообще предугадать, как будет развиваться ситуация, какими технологиями мы вдруг еще обзаведемся из тех, о которых мы сейчас даже не подозреваем. А что на фоне этого всего платный въезд в центральную часть Москвы? Ну что на фоне этого всего? Или постройка многоуровневых перехватывающих парковок. Ну что это? Спросите лучше старых москвичей. Вот тех, которые вам доказывают. Я под этим тополем свой автомобиль 40 лет подряд ставлю, поэтому брысь отсюда. Ты не можешь здесь ставить свою тачку. Спросите у тех людей. Верили ли они? И воображали ли они? Видели ли они такой Москву, как сегодня? Тогда, 40 лет назад. Представляли они же на месте тех утлых деревенек, которые представляли из себя те районы Москвы, где сейчас дома по 45 этажей друг на друге стоят, что будет вот так развиваться Москва? Конечно, нет. И это прикольно, что мы не можем всего предвидеть. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.